Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Накануне саммита «Большой восьмерки» в Германии специалисты оценивают состояние отношений между Россией и Западом как самые худшие за последние полтора десятилетия. Принесло ли преимущество россиянам соглашение об упрощении визового режима со странами Европейского Союза? Сегодня День защиты детей. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, незадолго до саммита группы восьми самых развитых стран мира в Германии отношения между Россией и остальными участниками этого клуба заметно испортились. Прежде всего, это касается отношений между Москвой и Вашингтоном, в комментариях к которым всплывают такие термины, как «холодная война» и другие термины именно этого периода. Грозит ли Соединенным Штатам и России серьезная размолвка накануне саммита «Большой восьмерки»? Как это отразится на работе самого саммита? На эту тему материал моего коллеги Данилы Гальперовича.
Владимир Путин фактически присоединился к кампании самых жестких критиков действий Соединенных Штатов. Традиционно империалистами администрацию в Вашингтоне называют власти Ирана, Венесуэлы, Кубы и Северной Кореи. Теперь и Москва решила употребить этот термин, и президент России незадолго до саммита «Большой восьмерки» дал ясно понять, как он расценивает действия одного из партнеров России по этому клубу.
Возникает желание у некоторых участников международного общения диктовать свою волю всем и вся по любым вопросам, не сообразуя свои действия с общепринятыми нормами международного права. И мы считаем, что это очень опасно и вредно. Нормы международного права подменяют или пытаются подменить так называемую политическую целесообразность. Что такое политическая целесообразность? Кто ее определяет? На наш взгляд, это не что иное, как диктат. И не что иное, как империализм. Надо сказать прямо, не назвать вещи своими именами.
Владимир Путин объяснил такие определения двумя серьезными действиями администрации США – выходом из договора по противоракетной обороне и планами размещения ракет в Европе. Но если бы накануне саммита в Германии это были единственные причины для размолвки России с Западом, то это было бы еще ничего. Но есть еще Иран, куда Россия собирается поставлять ядерное топливо, в то время как Тегеран не может найти общий язык ни со Штатами, ни с Евросоюзом. Есть еще Косово, резолюцию ООН, о судьбе которого Россия обещает заблокировать. Постепенно накапливается такой объем непонимания в международном общении, что если называть холодной войной это еще рано, то кризисом уже можно. Зачем Россия так часто испытывает терпение своих западных партнеров? Юрий Жигалкин поговорил на эту тему с бывшим корреспондентом Wall Street Journal в Москве Дэвидом Саттером.
Можно выдвинуть много разных предположений. Эти акции могут быть производным желания сыграть на националистических чувствах избирателей незадолго до выборов. Они могут быть отражением новообретенного чувства уверенности в рядах российского руководства, которое оно получило благодаря нефтезаработкам. Это может быть соблазн поиграть мускулом, а может быть и результат испуга по поводу потери влияния в ближайших российских пределах. И даже больше, отражение метафизического испуга из-за осознания необходимости найти достойное место в мире, в котором грубая сила, доминирование, значит все меньше и меньше. В мире, где Россия больше не может диктовать условия даже украинцам или грузинам, странам, где, как ей кажется, она должна доминировать. Как вы считаете, тревожит ли Вашингтона и другие западные столицы перспектива гонки вооружений, предрекаемая Москвой? Факт заключается в том, что Россия не представляет экзистенциальной угрозы Западу, подобной той, что некогда представлял Советский Союз или ныне представляют исламские радикалы. Никто на Западе не верит, что российское руководство вынашивает планы атак на западные страны. Модернизация российского ракетного потенциала не представляет опасности для США, и Вашингтон не рассматривает Москву противником, то есть нет объективных причин для гонки вооружений. При этом можно предположить, что массированное наращивание вооружений, если оно в планах Москвы, будет губительным для России с ее шаткой экономикой. Что действительно может тревожить западные столицы – отсутствие твердых моральных устоев в российском руководстве. Все эти трения доказывают, что Запад не может рассчитывать на Москву как на союзника, если ему действительно придется вступить в противостояние с теми, кто представляет экзистенциальную угрозу. Как могут, по-вашему, в Белом доме воспринимать последние заявления Владимира Путина, возвращающие память холодной войны? Может быть, они еще больше помогут Белому дому разобраться в том, что Россия в действительности представляет собой. Я думаю, что администрация осознает, что отчасти это политический театр. Белый дом вынужден воспринимать все это спокойно.
С Дэвидом Саттером беседовал Юрий Жигалкин. Высокопоставленные российские чиновники говорят, что кризиса нет. Есть обычные дискуссии, которые на предстоящей восьмерке не должны выйти за рамки нормального разговора партнеров. Так считают в Кремле, и одного из представителей Кремля слушал Олег Кусов.
Помощник президента Владимира Путина, российский шерпа «Большой восьмерки» Игорь Шувалов рассказал о подготовке двусторонних встреч во время саммита. Среди вопросов, вносимых на обсуждение лидеров стран «Большой восьмерки», немало таких, которые влияют на отношения между Москвой и Вашингтоном.
Будут вопросы рассматриваться политического характера, региональные, Иран, Ирак, Афганистан, Косово, другие вопросы. И в рамках саммита будут проходить двусторонние встречи лидеров. Такие встречи пока и график до конца не спланируем. Еще по-прежнему каждая страна «восьмерки» работает со своими контрагентами по нахождению соответствующего времени, окна для такой встречи. Вот такие в свободное любое время максимально используют для того, чтобы такие встречи провести. Поэтому вот мы активно в том числе сейчас работаем для того, чтобы и у нашего президента было как можно больше таких встреч. В целом надеемся, что диалог будет позитивным, несмотря на то, что в некоторых газетах описывают сложности, которые сейчас существуют при обсуждении некоторых вопросов. Я думаю, что саммит пройдет успешно. Мы с коллегами моими недавно встречались. Опять будем встречаться на будущей неделе. Надеюсь, что уже перед тем, как лидеры встретятся, у нас будет в окончательной редакции документ согласован.
На двусторонней встрече президенты Владимир Путин и Джордж Буш намерены затронуть вопросы, которые будут способствовать позитивным процессам, заявил спецпредставитель российского президента Игорь Шувалов.
Они могут обсуждать любые вопросы, когда встретятся, но я думаю, что они в первую очередь, наверное, будут вместе обсуждать вопросы, по которым могут продвинуться позитивно вперед, а не в отношении которых они могут концентрировать негатив. Может быть, эти вопросы будут затронуты, но в повестке дня много тех вопросов, по которым и Россия, Великобритания, и Россия, и США надо свои усилия объединять для того, чтобы двигаться вперед. Поэтому даже если эти вопросы будут обсуждаться, они не будут основными. Как правило, на таких встречах обсуждаются наиболее важные вопросы, которые повестку дня развивают, а не, наоборот, отношения сворачивают.
Так считает Игорь Шувалов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Наблюдатели в то же время полагают, что если в США решили высказаться уж по такому поводу, как убийство Александра Литвиненко, то таким образом Москве дают сигнал. С ней будут общаться, ее даже будут пытаться уговаривать, например, поддержать противоракетные инициативы США в Европе, но все это будет до поры до времени. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге милиция изъяла тираж агитационной газеты, подготовленной в преддверии марша несогласных 9 июня. Россию не устраивает новый проект резолюции по Косову, представленный в Совет Безопасности ООН несколькими европейскими государствами и Соединенными Штатами. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий депутатов еще на один день. Бывший генерал армии боснийских сербов Здравко Талимер будет передан Гаагскому трибуналу. На севере Ливана возобновились бои между правительственными войсками и боевиками группировки «Фатх аль-Ислам». Лагерь палестинских беженцев возле города Триполи, где укрываются экстремисты, окружен войсками с 20 мая. В интернете появилась видеозапись обращения корреспондента BBC Алана Джонстона, похищенного 12 марта в секторе Газа палестинской группировкой «Армия Ислама». Похитители журналиста повторили требования освободить арестованных в Великобритании мусульманских экстремистов. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоги дня в итоговом выпуске будет подводить мой коллега Андрей Шарый в 20:00 по московскому времени. Тема сегодня. Виктор Ющенко в очередной раз продлил полномочия Верховной Рады. Политическая риторика Москвы и западных столиц становится все более жесткой. Вступило в действие новое соглашение о визовом обмене между Россией и ЕС. Меняет ли оно суть дела? Итак, все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20:00 по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас в нашей программе обзор публикации в «Европейской печати». Сегодня его подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте. Итак, прежде всего интересно, как европейская пресса отреагировала на вчерашнее заявление Андрея Лугового по поводу выдвинутых против него обвинений.
Да, надо сказать, что пресс-конференцию, на которой Андрей Луговой обвинил в убийстве Литвиненко тех, кто ранее обвинили в убийстве его самого, почти всеми газетами называется сенсационной пресс-конференцией. Но отнюдь не потому, что газеты согласны с точкой зрения Андрея Лугового. Вот материал Financial Times, это газета деловых кругов, отнюдь не только Британии. «Луговой сваливает убийство на агентов», называется статья. Человек, обвиненный в Великобритании в убийстве Александра Литвиненко, заявил, что располагает доказательствами причастности британской разведки к ноябрьскому отравлению бывшего офицера КГБ, пишет газета. На пресс-конференции Андрей Луговой сказал, что из него сделали козла отпущения. Высказал предположение, что британские разведывательные службы или российский магнат в изгнании Борис Березовский являются вероятными подозреваемыми в смерти Литвиненко. Не моргнув глазом, Луговой заявил, что Литвиненко и Березовский после переезда в Великобританию якобы стали агентами МИ-6. Кстати, Луговой выступал перед журналистами на пресс-конференции, транслировавшейся российским телевидением в прямом эфире. Все в словах и поведении Лугового показывает, что он явно действует по инструкции Кремля. Эти слова Березовского приводит газета Financial Times. А вот итальянская La Stampa, она поражается тому, что Луговой не только не намерен ехать в Лондон, но еще и рассказывает шпионские истории, в которых киллер, убийца, сам становится якобы жертвой. В ходе пресс-конференции Луговой поведал, что и бывший олигарх в изгнании Березовский, и его сотрудник Литвиненко являются агентами МИ-6, которые якобы пытались вербовать Лугового, чтобы найти компрометирующие материалы на Путина. Итальянская La Stampa приводит слова Лугового, которые Луговой сам, видимо, произносит ироническим тоном, иначе невозможно представить себе. «Я специально себя отравил», — говорит обвиняемый. «Получается, что я привез полоний, когда приехал в Лондон с женой и сыном. По-вашему, я такой монстр?» Риторический вопрос, который задает слушателям Луговой, хотя отравленным до сих пор никто его ведь не считал. Немецкая газета Die Welt, она наиболее подробно останавливается на всех версиях, которые сформулировал Луговой относительно смерти своего бывшего делового партнера. Итак, Луговой предложил три версии, и газета Die Welt их перечисляет. Первая. Борис Березовский – убийца, поскольку Литвиненко, по его собственным словам, владел материалом, компрометирующим его. Вторая версия. Литвиненко ликвидировала МИ-6, поскольку агент вышел из-под контроля. И третья версия гласит, что речь идет о мести некоего анонимного лица, поскольку Литвиненко оказывал содействие испанской полиции в расследовании деятельности русской мафии. Наверное, самая радикальная точка зрения высказана самой влиятельной британской газетой «Таймс» под заголовком «Конечно, это сделали русские, они как-никак специалисты». «Есть масса причин сомневаться во вчерашних сенсационных утверждениях Лугового», пишет газета. Истина заключается в том, что в то время как мы, то есть Запад, выиграли холодную войну, в битве разведок мы всего лишь заняли второе место с огромным отрывом от лидера. И дело Литвиненко, устранение неугодного человека, осуществленное, по-видимому, безнаказанно российскими агентами на территории иностранной державы, это печальное напоминание о том, как неравны были силы сторон в сфере шпионажа во время холодной войны. И британская газета «Таймс» заканчивает свои рассуждения таким пассажем. «Наша сторона тоже должна набраться смелости. Возможно, мы не в силах побеждать их в войне разведок, но мы должны проявить ту твердость, благодаря которой была выиграна холодная война», заключает британская газета «Таймс». Даже не знаю, есть ли у меня еще время для другой темы. Это выдвижение Владимира Буковского в президенты или в кандидаты. Немецкая газета «Süddeutsche Zeitung». Процитирую, пожалуй, последний пассаж. «То, что такой открытый человек, не удобный для государственной власти, станет президентом в путинскую эру централизованного контроля, это просто немыслимо. Но то, что некоторые из высказываний Буковского, отдаленные от нынешней эры десятилетиями, по-прежнему актуальны, это заставляет задуматься. Например, его фраза, произнесенная еще в 1967 году. «Исторически под свободой слова всегда понималось право на критику. Свободу восхваления предоставлял любой деспот», напоминает Франк Нингуйзен в газете «Süddeutsche Zeitung».
Спасибо. Обзор публикации в «Европейской прессе» подготовил и представил Ефим Фиштейн. В Москве 16:22. Сегодня вступает в силу соглашение между Российской Федерацией и Европейским Союзом об упрощении визового режима и реадмиссии. С подробностями Вероника Баде.
Соглашение предусматривает упрощенную процедуру выдачи виз для некоторых категорий российских граждан. Это, в частности, члены официальных делегаций, предприниматели, журналисты, деятели науки, культуры и образования, участвующие в программах обмена, студенты, школьники, спортсмены, близкие родственники граждан ЕС. Соглашение позволит им получать шенгенские визы на срок до 5 лет и в ряде случаев без необходимого ранее приглашения. Реадмиссия предполагает, что Россия за свой счет должна возвращать на родину россиян, которые нелегально остались в странах ЕС. Вот как оценивает это соглашение Тимофей Бардачев, заместитель главного редактора журнала «Россия в глобальной политике».
Это соглашение не окажет существенного влияния на возможности рядовых российских граждан и граждан стран Европейского Союза для взаимного путешествия. Таким образом, оно не будет существенным образом способствовать открытию границ и сближению российского общества с обществами стран Европейского Союза. Исторически ни с одной из стран, с которой Европейский Союз имеет сейчас безвизовый режим передвижений, движение к нему не осуществлялось по такому запутанному пути, как это делается с Россией. Мы, скорее всего, имеем дело с такой попыткой выстроить очень продолжительный многолетний процесс, когда изменение цены визы на 1 евро или 10 долларов с российской стороны будет подаваться и Брюсселем, и Москвой как существенное достижение, но не сказываться при этом на жизни рядовых избирателей.
Тимофей Бардачев полагает, что для Европейского Союза первостепенное значение имеет соглашение о реадмиссии.
Поскольку ЕС решает важную финансовую проблему и в случае дальнейшего продвижения по этому пути перекладывает на Россию серьезные потенциальные финансовые затраты, которые несет сейчас. Для России это играет скорее символическое значение, особенно в современных условиях сложных политических отношений с Европейским Союзом. Российским гражданам, несмотря на то, что реально они ничего от этого не получат, посылается некий позитивный сигнал о том, что не все в отношениях так плохо.
А отразится ли соглашение на жизни тех россиян, которые собираются в туристические поездки? Об этом я спросила Ирину Тюрину, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии.
Что касается туристов, то там, в общем, особого облегчения нет, потому что, во-первых, стоимость визы устанавливается для всех стран Евросоюза одинаковая, 35 евро, а, например, польские визы и эстонские визы, они были дешевле до этого. Еще некоторые усложнения возникают со сроком оформления виз, потому что соглашение устанавливает 10 рабочих дней, то есть вообще получается 14 календарных, а надо сказать, что вообще-то в основном все консульства Евросоюза оформляются быстрее. Что касается сроков оформления, то, в общем, это получается не столько упрощение, сколько некоторое усложнение.
Говорила Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге начал выходить журнал под названием «Вместе». Этот журнал выпускает общественная организация «Дети и родители против рака». С исполнительным директором организации Екатериной Киселевой побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Катерина, ваша организация давно стремится донести до людей информацию о том, что детский рак сегодня в большинстве случаев излечивается. Но ведь мифы и стереотипы победить не так легко.
На сегодняшний день мы очень довольны результатами того, что происходит с лечением этого заболевания, именно детского рака. Многие из наших детей поступают в высшие учебные заведения, университеты, изучают иностранные языки, делают очень неплохие карьеры, заводят семьи. Наша организация была создана родителями для того, чтобы рассказать обществу о том, что детский рак – это не смертельное заболевание на сегодняшний день. Порядка 30 лет назад ведущие ученые нашли лекарства, которые способны излечивать детский рак. Именно речь идет о детском раке. И самое главное, наши врачи и санкт-петербургские врачи, они способны добиться результатов, которые на Западе достигнуты. Один из мифов, кстати, это то, что заразное заболевание. К сожалению, это относится к людям, которые вот из других регионов, у которых нет возможности получить ту информацию, которая есть у наших родителей, да, там в Москве, Санкт-Петербурге.
Все, кому пришлось соприкоснуться с этой проблемой, говорят, что главное – это даже не само лечение, а восстановительный период. Ведь лекарства разрушают не только раковые клетки, но и важнейшие системы организма. И вот это последующее лечение требует как раз больше всего денег.
Деньги требуются всегда, потому что, к сожалению, на сегодняшний день государство не обращает на проблеме наших детей то должное внимание, какое уделяется на Западе. И если полностью обеспечивается химиотерапия, те самые лекарства, которые убивают все, в том числе и раковые клетки, то все остальное, к сожалению, государством не предусматривается. Иммунитета никакого, и организм цепляет все болячки, то, что можно схватить. Вот как раз на лечение вот этих всех неприятностей нужны дорогостоящие лекарства, которые действительно эффективны, но которые государство не предоставляет. И вот как раз для этого нужны большие средства. К сожалению, очень маленький процент семей может себе позволить, и то это, как правило, какой-то ограниченный период времени. Лечение длится не один год, и семья просто понимает, что нет, к сожалению, силы на исходе, и даже если родственники помогают, там хорошие друзья, тем не менее, этих средств не всегда хватает. Я уже не говорю о том, что, в общем, большинство наших семей просто не имеет такой возможности покупать эти дорогостоящие лекарства, поэтому всегда мы ищем помощь среди спонсоров, среди благотворителей.
Катерина, я держу в руках ваш новый журнал «Вместе» и понимаю, что вы многому научились у тех, кто уже выпускал такие издания на Западе. Это правда?
Чтобы не изобретать велосипед, не набивать шишек, мы просто берем опыт западных наших коллег, и они с удовольствием им делятся, помогают нам, поддерживают. То есть, к счастью, не все статьи переводные, там только одна статья. Мы посчитали возможным перевести ее из английского журнала, называется «Контакт», у англичан этот журнал. И мы сделали его очень похожим, потому что, когда пытались найти формат нашего журнала, мы вот проводили анкетирование и показывали тот английский журнал родителям и говорили, вот насколько вам это интересно. И вот мы поняли, что это, наверное, оптимальный на сегодняшний день вид нашего журнала, где много дано разной информации, разных специалистов. И, конечно, это интересно, когда есть переводные статьи, потому что существует такое недоверие легкое. А вот, наверное, там, вот на Западе лучше. Ну, вот мы даем ту информацию, которая абсолютно соответствует информации, которую дают наши врачи. То есть показать, что ничем не отличается. То, что действительно во всем мире принято, используется, и есть какие-то данные, наши врачи их используют, и, в общем, можно абсолютно им доверять, особенно нашим санкт-петербургским врачам, которые пользуются огромным авторитетом у западных коллег.
Но ведь в России результаты далеко не такие блестящие, как на Западе.
В Штатах 85 детей из 100 заболевших просто излечиваются абсолютно. То есть это очень хороший результат. У нас в Санкт-Петербурге это 70%, в России это вообще 50%. То есть это стыдно входить в восьмерку, G8. Конечно, это не ситуация Санкт-Петербурга и Москвы, это ситуация наших деревень.
Спасибо. Мы беседовали с исполнительным директором региональной общественной организации «Дети и родители против рака» Катериной Киселевой.
Вопросы к госпоже Киселевой задавала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призывают лидеров западных стран обсудить на саммите «Большой восьмерки» ситуацию с правами человека в России. В числе подписавших обращение глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В Петербурге милиция изъяла тираж агитационной газеты, подготовленной в преддверии марша несогласных 9 июня. Задержаны активисты оппозиции, сопровождавшие груз, и директор типографии. Россию не устраивает новый проект резолюции по Косову, представленный в Совет Безопасности ООН несколькими европейскими государствами и США. Москва настаивает на продолжении переговоров между Белградом и Приштиной, заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий депутатов еще на один день. Верховная Рада снова заседает. Ющенко приостанавливает действие своего указа о роспуске парламента уже в третий раз, чтобы дать депутатам возможность принять законопроекты, призванные обеспечить выход из кризиса и проведение досрочных выборов 30 сентября. Бывший генерал армии боснийских сербов Здравко Талимер будет передан Гаагскому трибуналу. Талимер был задержан в четверг на границе Боснии и Сербии. Он непосредственно подчинялся Ратко Младичу, командующему армией боснийских сербов, который отдал приказ о массовом уничтожении мусульман в Сребренице в 1995 году. На севере Ливана возобновились бои между правительственными войсками и боевиками группировки «Фатх аль-Ислам». Лагерь палестинских беженцев около города Триполи, где укрываются экстремисты, окружен войсками с 20 мая. В интернете появилась видеозапись обращения корреспондента BBC Алана Джонстона, похищенного 12 марта в секторе Газа палестинской группировкой «Армия Ислама». Похитители журналиста повторили требования освободить арестованных в Великобритании мусульманских экстремистов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 1 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
1 июня 1999 года. В Испании остро проходит избирательная кампания по выборам в Европарламент. Правящая в стране социалистическая рабочая партия упрекает своих основных противников из консервативной народной партии в приверженности фашизму, идеям покойного генерала Франко. У микрофона Виктор Черецкий.
Лидер народной партии Хосе Мария Аснар бурно протестует против подобных обвинений и уверяет избирателей в своем демократизме. Хотя в сегодняшней Испании, так считают не только социалисты, но и все испанские демократы, партия Аснара является прямой наследницей франкизма. Несмотря на то, что после смерти диктатора прошло почти 20 лет, его идеи живы в определенных слоях испанского общества. Впрочем, о политической платформе этой партии лучше всего судить по выступлениям ее деятелей. Они обвиняют социалистов в недостаточном патриотизме, забвении интересов нации. Говорят о необходимости крепкого правительства, все той же сильной руки, чтобы бороться с недостатками испанского общества и за достойное место Испании в Европе, где ее якобы обижают. Народная партия твердит о том, что только она способна возродить национальную гордость Испании, сделать эту страну великой и сильной. Ну и, разумеется, сыпятся многочисленные обещания социального характера. Победить безработицу, покончить с наркоманией, преступностью и так далее. Помимо пожилых людей с ностальгией, вспоминающих времена генералиссимуса Франко, когда не было порнографии, меньше сказывалось влияние растленного Запада, а бунтовщики сидели в тюрьмах, митинги консерваторов собирают много молодежи. Подлинный скандал разразился, когда кандидат в Европарламент от Народной партии, 33-летняя Мерседес де ла Мерсед, расхвалила на страницах газеты «Эль Паис» социальную политику покойного генералиссимуса. Если вы хоть немного уважаете демократический выбор испанского народа, уберите эту фашистку из списков кандидатов, обратился к деятелям Народной партии один из руководителей социалистов Альфонсо Герра. Бывший министр иностранных дел страны и тоже кандидат в Европарламент Фернандо Моран выразился более образно. Эта девица слишком высоко подняла юбку своей партии, и мы вновь увидели все ее прелести. На своих предвыборных митингах социалисты напоминают о трагедии, которая выпала на долю Испании во времена диктатуры Франко, о гражданской войне и кровавых репрессиях, о миллионе погибших, о миллионах иммигрантов. Возвращение к прошлому допустить нельзя, заявил на одном из митингов председатель правительства и лидер социалистов Фелипе Гонсалес.
Избирательная кампания в Испании по выборам в Европарламент. Радио Свобода. 1 июня 99 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Иван Толстой.
Ирландский рок-музыкант и общественный деятель Боб Гелдоф прибыл в Гамбург, чтобы в течение одного дня исполнять обязанности главного редактора популярной ежедневной газеты «Бильд». Гелдоф обратился к редакции с речью о растущем разрыве между бедными и богатыми во всем мире и особенно о бедственном положении во многих странах Африки, чему должны уделить внимание члены «Большой восьмерки», собирающиеся в Германии на следующей неделе. Этой теме и будет посвящен редактируемый Бобом Гелдофом номер «Бильда». Хелен Миррен, обладательница премии «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Королева», снимется в картине, действие которой происходит в секторе Газа. Она сыграет женщину, чья дочь-журналистка влюбляется в палестинца и погибает. Как заявил глава компании Left Bank Picture Энди Харрис, фильм будет носить в гораздо большей степени социально-гуманистический характер, чем политический. Из-за напряженной обстановки в секторе Газа съемки намечено провести в Иордании. Джоан Роулинг, автор серии романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, дала согласие на создание в городе Орландо, штат Флорида, парка развлечений на тему ее книг. Тематический парк должен открыться в 2009 году. Благодаря колоссальным тиражам книг и доходам от фильмов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг стала первым в мире писателем-миллиардером. Группа шотландских бизнесменов начала кампанию по включению озера Лох-Несс в список мирового культурного и природного наследия. Во всем мире озеро известно прежде всего тем, что в нем будто бы обитает гигантское водяное чудовище. Достоверных подтверждений этого факта нет. Однако именно неведомый монстр привлекает сюда около 400 тысяч туристов ежегодно. Инициативная группа делает упор на редкостных природных красотах озера. Если Лох-Несс попадет в список, это будет приносить местным предпринимателям и жителям около 150 миллионов долларов каждый год. Франция скорбит по случаю кончины популярнейшего и одного из самых любимых в стране киноактеров Жан-Клода Бриоли. Родившийся в Алжире в семье французского полковника, Бриоли стал заниматься кино во время воинской службы в армейской киногруппе. В 1954 году 20-летний Бриоли приехал в Париж, а уже через два года получил роль у Жака Риветта. За этим последовали роли в фильмах Франсуа Трюфо, Луи Маля, Клода Шаброля, Жан-Люка Годара. Несколько кинокартин Бриоли поставил с сам. Он умер в своем доме после долгой болезни. Большой потерей его смерть назвали и бывшие, и нынешние президенты Франции – Жак Ширак и Николя Саркози.
Это была панорама культурных событий от Ивана Толстого.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Третьяковской галерее на Крымском валу открыт новый вариант постоянной экспозиции «Искусство XX века. 1920-2000 годы». Репортаж Лили Пальвелевой.
Это в прежние застойные годы экспозиции в Третьяковке строились по принципу «картинки висят, бабушки сидят». Искусство недавно закончившегося XX века, разнообразное и не до конца еще осмысленное, потребовало иного показа, накопленного галереей. Мало того, что непомерно длинные залы здания постройки 70-х годов, то есть времени гигантомании, разбили на отсеки, так еще в выставочном пространстве появились информационные зоны, в которых видео, фото и текстовые материалы помогут даже совсем неподготовленному зрителю без спешки и произвола экскурсовода разобраться в увиденном. И это еще не все, говорит Ирина Лебедева, заместитель директора по научной работе галереи.
Когда мы готовили экспозицию, мы исходили из нашей главной стратегической концепции «Дружелюбный музей». Мы стараемся делать самые разные шаги в этом направлении. И в ближайшее время мы сделаем зону самообразования, там будет медиа-центр. Сегодня мы в рамках нового варианта экспозиции открываем впервые у нас здесь видеоинсталляцию советского телевидения, которая подготовлена издательской программой «Интеросса». Этой видеоинсталляции мы начинаем новую программу.
Еще одно новшество, сообщает Ирина Лебедева. Экспозиция значительно расширена. Ее объем теперь сопоставим с объемом добротного самостоятельного музея.
Есть ряд работ, которые мы не показывали никогда. Это работы художников русской эмиграции. Зал небольшой, но тем не менее мы его принципиально выделили. У нас в экспозицию включено много вообще новых работ, которые мы получили. Мы получили и от авторов, и это были передачи при содействии федерального агентства. В прошлом году мы заявляли, что федеральное агентство сделает специальную покупку скульптуру Веры Мухиной «Юлия». Но к юбилею у нас тогда это не получилось, ровно к маю. Она поступила позднее, она прошла реставрацию косметическую.
Также отреставрировали и потому смогли переместить из запасников к зрителям чрезвычайно смешную картину «Человек и павиан» Яковлева. Эта работа 15-го года может показаться мощным раздражителем для противников теории Дарвина. Homo sapiens на обезьяну похож едва ли не больше, чем павиан. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает рубрика «Политика онлайн». Сегодня она посвящена предстоящим важным событиям в области международных отношений и состоянию отношений между Россией и Западом. У микрофона Кирилл Кобрин.
Современная система международных отношений больна. Больна по причине серьезного недомогания главных ее игроков, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Краткая история болезни в его статье «И отрезвление для всех», опубликованной сразу на двух сайтах, собственно, журнала «Россия в глобальной политике» и «Газета.ру».
Привычные центры влияния Вашингтон, Брюссель и Москву при всех несомненных различиях поразил схожий недуг. В отечественной традиции его можно назвать головокружением от успехов, хотя анамнезу у трех пациентов не совпадает. И США, и Европейский Союз, и Россию охватило ощущение себя как незаменимой или неизбежной державы.
Так каков же, используя выражение Федора Лукьянова, анамнез? В чем разница новейшей истории внешнеполитической болезни трех привычных центров международного влияния? Начнем с Соединенных Штатов.
За последние 15 лет в Вашингтоне как будто привыкли к тому, что оглядываться не на кого. Результаты очевидны сегодня. Имея превосходство по всем параметрам, США утратили многие лидерские позиции.
Если США почувствовали себя слишком сильными, то Евросоюз, похоже, ощутил себя слишком хорошим.
Впечатляющие достижения интеграции создали впечатление невероятной действенности, успешности и в определенном смысле универсальности европейской модели. При этом в Европе подзабыли, что уютное благополучие и разрешение вековых конфликтов стали возможны прежде всего благодаря надежному американскому зонтику, который позволял европейцам полвека не ломать голову насчет безопасности.
Российская внешнеполитическая болезнь самая недавняя, и берет она свое происхождение в нефтяных и газовых скважинах, расположенных на территории страны.
Россия ощущает себя сильной, довольной собой, невероятно нужной. На выходе весьма самоуверенный подход, в основе которого стремление восстановить историческую справедливость, временная утрата статуса великой державы, желание использовать трудности других и растущие политиков и дипломатов убеждения, что западные рецепты решения мировых проблем попросту не работают. При этом России хочется добиться всего как можно быстрее, но не брать на себя лишнюю ответственность.
Итак, перед нами три истории болезней, или, если угодно, одна относительно общая история внешнеполитической болезни Вашингтона, Брюсселя и Москвы. Автор статьи «И отрезвление для всех» Федор Лукьянов.
Та система, которая была раньше, отстала от жизни, то есть ситуация совсем другая, и опираться на институты холодной войны или их модифицированные варианты не получается. Ну, самый яркий пример – это договор о нераспространении ядерного оружия, который вроде все поддерживают, а вот он не работает, и, в общем, помимо него уже образовалось как минимум три ядерные державы, а в перспективе, наверное, образуются еще. Вот через какое-то время, я думаю, что мы все придем к осознание, что эта ситуация, ну, достаточно тупиковая, и просто нужны принципиально новые подходы, хотя бы договоренности по каким-то базовым вещам, заменяющим ту систему договоренностей, которая существовала в годы Холодной войны.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники призывают лидеров западных стран обсудить на саммите «Большой восьмерки» ситуацию с правами человека в России. В Петербурге милиция изъяла тираж агитационной газеты, подготовленной в преддверии марша несогласных 9 июня. Россию не устраивает новый проект резолюции по Косову, представленный в Совет Безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий депутатов Верховной Рады еще на один день. На севере Ливана возобновились бои между правительственными войсками и боевиками группировки «Фатх аль-Ислам». В интернете появилась видеозапись обращения корреспондента BBC Алана Джонстона, похищенного 12 марта в секторе Газа палестинской группировкой «Армия Ислама». Похитители повторили требования освободить арестованных в Великобритании мусульманских экстремистов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут нашей программы посвящены новостям экономики. Выпуск представит Сергей Синицкий.
Сегодня вступили в силу поправки к закону, регулирующему туристический бизнес в России. Вводится единый реестр всех туроператоров, без включения в который бизнес такой компании не может считаться законным. В реестр могут быть включены лишь те компании, которые представят банковские или страховые гарантии на случай необходимости возмещения ущерба своим клиентам. Объем таких гарантий для туроператоров, работающих на маршрутах в самой России, составляет не менее 500 тысяч рублей, почти 20 тысяч долларов по текущему курсу. Для компаний, обслуживающих маршруты как в России, так и за рубежом, объем гарантий не менее 5 миллионов рублей, примерно 200 тысяч долларов на ближайшие 12 месяцев, а с 1 июня 2008 года – 10 миллионов рублей. По данным Федерального агентства по туризму, за последние 5 лет лицензии на туристический бизнес в России получили более 10 тысяч компаний, из которых лишь 1800 подали заявки на включение в новый реестр. Сегодня Федеральная комиссия по недропользованию рассматривает вопрос о возможном отзыве у британо-российской нефтяной компании ТНК БП лицензии на разработку Ковыктинского газового месторождения в Восточной Сибири. Проект оценивается в 18-20 миллиардов долларов, а запасы месторождения, по некоторым экспертным оценкам, таковы, что могут покрыть спрос в странах Азии в течение 5 лет подряд. По условиям лицензии ТНК БП должна была довести объемы добычи до 9 миллиардов кубометров в год. Это объем потребления такой страны, как Чехия. По оценкам компании, реальный спрос на газ в регионе Иркутской области почти в четверо меньше – 2,5 миллиарда кубометров. Российская компания «Росинтер», крупнейший в стране оператор ресторанов, получила 100 миллионов долларов в ходе первичного размещения части своих акций, первого в этой индустрии. «Росинтер Ресторанс» была основана в 1990 году и начиналась с московского ресторана «Испанский уголок». Сегодня под управлением компании 164 ресторана в 24 городах 7 стран мира. Главными торговыми марками компании являются «Иль Патио», «Планета Суши», «TGI Fridays», а также «Сибирская корона». Официальный курс рубля к доллару на сегодня 25.90, на завтра 25.89. К евро на сегодня 34.81, на завтра такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий. На 40-й день после смерти первого президента России в Екатеринбурге в Уральском центре Бориса Ельцина собрались его однокурсники, друзья семьи Ельцина. Главным событием встречи стала презентация книги «Воспоминаний соучеников Бориса Ельцина», рассказывает Евгения Назарец.
В Екатеринбурге в районе общежития стадиона Уральского государственного технического университета, раньше УПИ, расположен Уральский центр Бориса Ельцина. Уральский политехнический закончил будущий президент России в 1955 году. Центр его имени – это небольшая, но вполне профессионально оформленная выставка всего, что только может рассказать или связать действительность с Борисом Ельциным. Это не музей личных вещей знаменитого уральца. Это место, где можно при желании узнать истину о временах Ельцина и о нем самом, объясняет директор и основатель центра, доктор исторических наук Анатолий Кириллов.
Если спросить свердловчанина молодого, что такое Екатеринбург, он может сказать, это место, где Борис Ельцин расстрелял царя. Вот такой хаос в головах детей. Так мало мы учим историю сегодня. Вот мы сегодня даем знания реально. Да, была трагедия царской семьи. Да, было величие победы над фашизмом. И третья составляющая в значимости Екатеринбурга, области, это активнейшее участие и, может быть, ведущая роль вместе с Питером, Москвой, Новосибирском, Сибирском и другими городами в тех реформах, которые начали осуществляться.
1 июня, на 40-й день после смерти Бориса Ельцина, в центр его имени пришли историки, спортсмены, уральские политические соратники Ельцина, его друзья по институту. Маргарита Волкова училась с Ельциным на одном курсе. После выпуска 46 лет проработала на селе главным инженером строительного управления.
Он друг, товарищ и человек. Мы вспоминаем и свои все проделки, пока учились за 5 лет. И он. Пели все наши песни, которые именно студенческие. Вспоминали игры. Проказничали. Это все ведь студенты. Он никому не разрешал называть его Борис Николаевич. Знали всех по имени только и все. Сейчас с Наиной кончали. Но у нее другая специальность. У нас промышленное гражданское строительство. У нее водоснабжение, канализация. Так вот, девочки из ее. Но это все равно курс тот же. Год выпуска, 55-й.
Из подобных воспоминаний составлена книга «Борис Ельцин. Уральский политехнический». Ее автор Владимир Сутырин уверяет, что опубликованные воспоминания о Ельцине – это настоящее откровение друзей, а не то, что порой появляется под влиянием конъюнктуры.
Мы же работали над книгой, когда Ельцин был еще жив. И у меня сложилось стойкое впечатление, что они его любят как человека. Для них не важно, президент он, не президент, потому что я же наблюдаю, как они друг к другу относятся. И это настолько трогательное отношение, что ну просто завидуешь по-хорошему. Они собирались курсом раз в 5 лет, а потом, когда стали уже старенькие, то уже кто-то стал уходить из жизни, и они стали собираться гораздо чаще. И уже когда он был президентом, он приглашал их в Москву, в Бор, в Бору они встречались подмосковном. Так что его высокая должность, она способствовала наоборот, более частому общению.
Сегодня книга воспоминаний о Борисе Ельцине была представлена в Черновом варианте, напечатанной на ксероксе. Это по-настоящему уникальное издание досталось участникам встречи. Публичная премьера книги «Борис Ельцин. Уральский политехнический» состоится в середине лета, когда в Екатеринбурге будет проходить волейбольный турнир памяти первого президента России. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в завершении первого часа нашей программы рубрика «История Запада и Востока» сегодняшней истории с Францией. В мае 1987 года умерла одна из самых известных во Франции певиц и актрис Далида, и 20 лет спустя французы все так же любят Далиду, об этом свидетельствует выставка о ее жизни, недавно открывшаяся в мэрии Парижа, рассказывает Наталья Руткевич.
«Бамбина». С этим хитом в 1956 году Далида буквально ворвалась во французский шансон и немедленно покорила Францию. Ей было 23, и она жила в Париже всего лишь 2 года. Урожденная Иоланда Джильотти, выбравшая своим творческим псевдонимом имя Далида, была дочерью итальянских родителей, эмигрировавших в Египет. Итальянка-египтянка, теперь она решила стать француженкой. В течение 30 лет ей предстояло быть одной из самых ярких звезд французской эстрады. Париж стал для Далиды по-настоящему родным. Она жила на Монмартрском холме в доме, который, по словам ее друзей, был слишком велик для нее одной. Сегодня к этому дому, у которого воздвигнут памятник самой восточной из французских певиц, приходят почитатели. За свою карьеру Далида записала более 500 песен на французском языке. Многие из них были переведены и перепеты ею на 7 других языках мира. Число полученных Далидой наград исчисляется десятками. С начала карьеры продано более 130 миллионов ее дисков. Она хотела больше сниматься в кино, но кинематограф предложил ей мало достойных ролей. Поэтому она играла всегда, когда пела. По словам академика Жан-Жака Готье, Далида была величайшей драматической актрисой французской эстрады. «Я замужем за моей публикой, и мои песни – это мои дети», – часто говорила Далида, чья личная жизнь обернулась трагедией. Смерть и горе следовали за ней неотступно. Трое мужчин, которых она любила, покончили жизнь самоубийством. Ее саму постоянно одолевали мысли о смерти. Вот что рассказала сама певица в интервью 1979 года.
12 лет назад я хотела умереть. В таком я была отчаянии из-за смерти любимого человека. Я смогла пересилить горе и возродиться, стать совсем другой Далидой. Во мне открылись новые качества. Однако в течение 4 лет я была на краю бездны. Я спустилась в ад, обожглась, но сейчас эти раны зарубцевались. После пережитого тогда я считаю, что смерть — это тоже жизненный выбор. И если однажды у меня будут веские причины покончить с жизнью, я сделаю это, не колеблясь. Эдди Беркли, продюсер Далиды, первым обративший внимание на талант молодой исполнительницы, считает, что та очень страдала от одиночества, которое, возможно, и стало причиной ее самоубийства.
Она была человеком очень сердечным, великодушным, стремящимся к совершенству, но ее личная жизнь была крайне сложной, и ее чувствительность не позволяла ей быстро забывать об ударах судьбы. С ней часто случались приступы депрессии. Она много говорила мне о смерти. Я старался приободрить ее, как мог. Но, как всем известно, она дважды пыталась покончить с собой до 87 года. И третий раз оказался фатальным. Я думаю, здесь сыграл свое значение и возраст. Ей было 54, и, быть может, телефон звонил не так часто, как ей хотелось бы.
Причины этого суицида, ставшего неожиданностью для близких звезды, остались загадкой. Жизнь стала для меня невыносимой. Простите меня. Такими были прощальные слова Далиды. Сегодня, 20 лет спустя, музыка Далиды по-прежнему любима. Ее диски продолжают продаваться, и выставку, посвященную ей, уже посетили 1000 человек. Автором идеи выставки стал мэр Парижа Бертран Деланое, близкий друг Далиды, который в 80-е был депутатом от социалистической партии в 17-м округе города. Он рассказал, что Орландо, брат Далиды, передал для выставки вещи из ее архива. Поэтому среди экспонатов есть редкие документы, до сих пор неизвестные публике. Это и письма, и рабочие графики, и фильмы. Особенный восторг вызывают сценические костюмы Далиды, славившиеся своим вкусом. Роскошные наряды 80-х вполне могли бы попасть в музей моды, утверждают художественные критики. Эти платья помогают оживить в памяти не только дух эпохи, но и образ их обладательницы. Наконец, для желающих спеть хорошо знакомые хиты в зале экспозиции установлены кабинки караоке. Говорит мэр Парижа Бертран Делануэ, открывавший выставку.
Если сегодняшняя молодежь, то есть люди, рожденные уже после того, как она умерла, продолжают слушать ее песни, значит, ее творчество поистине универсально. В нем есть эклектизм и волшебство. Далида – это целый миф. Она была невероятно хороша собой. Разумеется, ее внешность тоже стала легендарной.
Выставка памяти Далиды, открытая в мэрии Парижа, продлится до 8 сентября. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Репортаж Натальи Рудкевич, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа, отмечающийся сегодня День защиты детей. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не мы инициаторы нового витка в гонке вооружений. Мы подписали договор. А что же наши партнеры?
Следует отметить, что заявление Андрея Лугового для Генпрокуратуры России...
Прилично настаивает на том, чтобы Россия и ее экономические субъекты торговали с Грузией только через
легальные... Каждый, кто читает меня и слушает по Радио Свободы, понимает, насколько...
Свободный абсурдный... информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.